Далее в студии Алена Тиханович, и зараз больш падрабязна пра тэмы выніковай гадзіны свабоды. Бліц-аналізе мы разбяром, наколькі важна, што Александр Лукашэнка ненавідзіць нацыяналістаў і які гэта пасыл для беларускага грамадства. Таксама пра тое, дзе апынулася Украіна праз год пасля Майдану. Мы пагаворым з корэспандэнтам у Кіеве і беларускімі экспертамі. Наш спецыяльны рэпартаж са Смаленску. Чаму там віцебскія куры таннейшыя, чым у Беларусі? Заставайцеся з намі. Мінскі гарадскі суд пакінуў без зменаў прысуд Юрыю Рубцову. Журналісты яго ахрысцілі чалавекам майкам. Ён носіць майку з надпісам «Лукашэнка, сыходзь». Але асуджаны быў Рубцоў раней за знявагу суддзі на 1,5 года хіміі. Рубцоў зноў адмаўляўся адказваць і аказваць знакі павагі суддзям. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Разгляд касацыйнай скаргі Юрыя Рубцова пачаўся з таго, што актывіст заявіў адвод судовай калегіі на чале з суддзёй Людмілай Шапашнікавай. Як і на працэсе ў цэнтральным судзе, Юрый Рубцоў казаў пра недавер усім беларускім суддзям, бо яны прызначаюцца Александрам Лукашэнкам, якога Рубцоў лічыць вінаватым у шэрагу злачынстваў. Амаль гадзіну раіліся суддзі адносна адводу на свой адрас, і ў выніку яго не задаволілі. Адметна, што пры з'яўленні суддзяў Юрый Рубцоў не падымаўся, хоць потым падчас разгляду скаргі адказваў на пытанне суддзі стоячы. Чаму Рубцоў палічыў, што прысуд, які ў кастрычніку яму вынесла суддзя Наталя Вайцеховіч, незаконны? Паводле Рубцова, той прысуд грунтаваўся на сфальшаваным пратаколе паседжання ў адміністрацыйнай справе, якое суддзя савецкага суду Менску Кірыл Палулех вёў 26 красавіка. Таксама Юрый Рубцоў нагадаў калегі Менскага гарадскога суду, што яго судзілі, нягледзячы на тое, што прывезлі ў суд на палову голага. Гэтым суддзя Палулех сам выказаў непавагу да свайго статусу, зазначыў Юрый Рубцоў. Нагадаю, у кастрычніку Юрый Рубцова судзілі за знявагу суддзі Кірыла Палулеха, які судзіў яго ў красавіку пасля Чарнобыльскага шэсця. На шэсці Юрый Рубцоў быў у майцы з надпісам «Лукашэнка, сыходзь». Актывіста затрымалі і прывезлі ў суд у адных штанах. Калі суддзя Кірыл Палулех пагадзіўся судзіць Юрый Рубцова ў такім выглядзе, той, па словах суддзі, назваў яго падонкам. Між тым Юрый Рубцоў сцвярджаў на працэсе ў цэнтральным судзе, што не выказваўся асабіста на адрас Кірыла Палулеха, а падонкамі назваў усіх беларускіх суддзяў. Наталя Вайцеховіч паверыла свайму калегу і пакарала Юрыя Рубцова 1,5 гадамі хіміі. Сёння на разглядзе скаргі Юрыя Рубцова ягоны адвакатка прасіла суддзяў, калі не адмяніць прысуд, то хаця б зменшыць пакаранне, улічваючы характарыстыку Рубцова з працы. Але калегія суддзяў нічога мяняць не стала. Ад сённяшняга дня прысуд уступіў у сілу. Юрый Рубцоў сказаў, што магчыма абскардзіць гэтае рашэнне, але спачатку яму трэба знайсці грошы для наступнай цяжбы. Што да хіміі, ён гатовы ехаць, куды б не накіравалі.
Дзе я буду, што будзе, мне пакаліся неізвестна. Ну, думаю, мне аб этом сообщат. Ну, што? Проці сілы не папрёш. Ну, бега давацца я не буду.
Пасля этого прысуду могуць быць больш жорсткія, могуць вас вуглю пасадзіць. Такое магчыма, як вы думаеце?
Канешна, магчыма. Для власці самае асноўнае запугаць общество, запугаць людзей.
Праабарончы цэнтр «Вясна» яшчэ да разгляду скаргі Юрый Рубцова папярэдзіў, што калі скаргу актывісты не задаволяць, праабаронцы прызнаюць яго палітвязням. Намеснік старшыні «Вясны» Валентин Стефанович для Радыё Свабода пацвердзіў гэтую пазіцыю.
Па нашаму меркаванню справа носіць палітычны характар. Яна наўпрост звязана з такой праблемай віда рэпрэсій у Беларусі, як адвольнае затрыманне. Калі людзей затрымліваюць не ў сувязі з здзяйсненнямі правапарушэнняў нейкіх супрацьпраўных дзеянняў, а проста па надуманых нейкіх абставінах, выконваюць еще некую поставленную мету. То же самое было с Рубцовым по части выборского шляху. В угле для меня видится эта история, как маленький человек, звычайный громадянин с Гомеля, был раздавлен и растлушен этой вот всей державной машиной, якая на его обвалилась. Это такие, видите, яскравый приклад с боку уладов всем громадянам Украины, чтобы они сидели, не высовывались и не выступали. Иначе, вот, может быть, так вот я с господаром Рубцовым.
Юрый Рубцоў не выключае, што яму ўсё ж прыйдзецца адбываць свой тэрмін на хіміі.
Жывая свабода Галіны Тиханович.
Сёння ва Украіне адзначаецца дзень годнасці і свабоды. У першую гадавіну пачатку Еўрамайдану і дзясятую гадавіну памаранчавай рэвалюцыі. Президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і старшиня Верховної Ради Олександр Турчинов та інші урядовці сьогодні склали квітки до меморіалу пам'яті загинулих на Майдані. Київ у ці дні навідує і віце-президент США Джо Байден. Ми потелефонували у Київ білоруському журналісту Юрію Свірко. Юрій, наскільки нечакано, що Байден разом з Порошенком були зустріти, скажімо так, не зовсім приязно на вулицях Києва?
Ну, а останнім часом у громадстві українським шмат протестів відбувається супроти Генеральної прокуратури, супроти адміністрації президента, супроти президента Порошенка, тому це не унікальна з'ява. Шмат хто обіцяв навіть вийти на Майдану за 3 там, чи 4, навіть 21 листопада, там звинути вже нову владу. Але у порівнянні з тим, що відбувалося 10 років тому, коли повстав перший Майдан, і год тому, коли повстав уже другий Майдан супроти Януковича, це все тільки заяви на пустому місці, коли декілька особи вийшли на якийсь протест, я це не бачив. Але Україна – демократична країна, це дозволяється, і це не є великою сенсацією.
А це так, що менавіта люди на вулицях поштовхнули Порошенку, каб ён надав звання Героя України Небесної Сотні?
Верховна Рада ще фактично год тому, після тоді у лютому на Майдані після цих розстрілів, ухвалила, каб Небесної Сотні надалі звання почесне, посмертне. Але проблема в тим, що ще дагетуль триває розслідування, всі обставини не висвітлені, і шмат хто ще тоді у лютому 2014-го казав, що до цієї сотні потрапили і міліціянти, і невідомо, хто там загинув. Тому просто так автоматично взяти і які звані дати, ну так не робиться. Але у той же час шмат хто каже, що вже амаль год пройшов, а нічого не зроблено. Ні розслідування не проведено, ні винуваті не покарані. Тому, вказуючи на ваше питання, хочу сказати, що незадоволеність насиває в українському громадстві. Однак, поки що тут ні масові протести, це не виливається, і найближчим часом в році виліться.
А могли б ви сказати, що ось у гэтым дні все-таки є якийсь святочний контекст, тому що цей день обвішений державним святом?
Це звичайний працівний день, усі працюють, але святкувати тут особливо нема чого, тому що всі пам'ятають, що було шмат ахтаров другого Майдану, і дуже ж, якщо розповідався, винувати для цього не покарані.
Ну от коли ви своїм воком чоловіка, який живе у Києві, підсумуєте, що змінилося за год після Майдану?
А вон того, фактично нічого не змінилося, а проти того, що стоїть розбурений дом профсоюзів, який ремонтується, до речі, недавно зовсім розпочалося обновлення цього будинку на Майдані. Так само змінили асфальт або там брукаванку, яку розібрали під час барикаду. Місто відремонтували, хоча не все. Переименували на передані цих подій частку вулиці Інститутської, де відбувались бої. Це алея Героїв Небесної Сотні. А вонково, безумовно, є зміни у настрої людей. Тому що тоді це були протести проти Януковича, люди были настроены вельми рачуча. Война в России фактично, зник Крым, зникает Донбасс, оккупация бывает. Так само экономичные проблемы, гривня обесценилась амаль удвоя, была 8 гривня за доляр, теперь 15. Менавіта про это святочных настроек в украинском громадстве нема.
Це був журналіст Юрій Свірко з Києву. У сувязі з гадавіною українського Майдану сьогодні ми запиталися у городенців, як ви лічите, які вислови повинні зробити з тих подій білоруська влада і білоруське громадство?
Не дай Бог допустити до цього, не дай Бог. До цього абсурд. Я вважаю, що це допущення бувшого руководства.
Если Лукашенко, я думаю, надо тоже как-то задуматься. В связи, вот я сейчас слышал, проблемы тут и с пенсионным возрастом повышать. Мне, например, такое не нравится и с коммунальными услугами. Все, чтобы это не вызвало тоже какого-то недовольства народа. Надо задуматься, конечно, и руководству. По-любому, потому что это может привести тоже к взрыву недовольства.
Укреплять силовиков, чтобы разгонять на корню.
Белорусскому начальству надо извлечь этот урок, потому что у нас могут устроить такой же Майдан. Представляете, что у нас сделается? У нас вся власть вот здесь сидящая, и в прокуратуре везде коррумпированная.
Ну, я считаю, что прежде всего не допускать такой ситуации, как произошла на Украине. Думаю, что в Белоруссии подобное вряд ли повторится, потому что у нас народ как-то более, скажем так, спокойнее, миролюбивее.
Як вам так сказати? Я лічу, ну, що як таке рішення, то воно невірне. Ну, Майдан – це силове рішення, але у нас ще є вот, що можна подумати до президентських виборів. Бо я ведаю, що робиться і в економіці, і в общем, що йде ще, ну, тільки в горший бок.
Майдан закончился, да. Почему погибают самые мирные самые люди? Для Лукашенко? Для Лукашенко я скажу, что выводы. Я бы на его месте помог бы Украине.
Ну, я вам точно не скажу. Начальство, как говорится, зажирело. Я так думаю. Все виновато начальство. Простой народ не виноват.
А нам что? Слушать батьку? Ну, он, по-моему, правильные выводы делает. Укрепляет обороноспособность нашу.
Такие меркования мы сегодня почули у Гародни. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Минский городский суд покинул без зменов присуд Юрию Рубцову, осужденному за зневагу судьи. Его чекает 1,5 года химии. Александр Лукашенко заявил перед студентами, что ненавидит националистов, а так само, что мова не повинна быть причиной для раздраю. Громадяне Беларуси використовывают девальвацию российского рубля, каб набыть таннейшие товары у помежных регионах. У Новополоцку затримали Андрея Гайдукова. Сегодня он раздавал улетки про политвязнев. Чиновники Светлогорского райвыканкаму спробуют забрать у Надеи Дударенки двоих опошних детей, яких она усыновила. Причиной стало то, что дети не ходят у школу, а занимаются дома. У ноч на годовину Евромайдану 5 украинских партий подписали коалиционное погоднение. Як стало вядома, один з центральних пунктів гэтага пагаднення – адмова ад пазаблёкавага статусу Украіны і мэта уступлення краіны ў НАТО. Якое значэнне мае гэта пагадненне? Якой рэакцыі Москвы можна чакаць? На гэтае пытанне адказваюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і аглядальнік украінскай службы «Радыё Свабода» Дмітро Шурхала. З імі гутарыў Юрый Дракахруст.
Дарэчы, одним з пунктаў гэтага пагаднення з'яўляецца тое, што Украіна мае намер адмовіцца ад пазаблокавага статусу і ісці ў НАТО. Ну, зразумела, заўтра яна ў НАТО не апыніцца, але тым не менш святле недаўніх заяваў прэсавага сакратара Путіна зразумела, што у прынцыпе это тое, што вельмі не спадабаецца Маскве. Дмітро, вось на ваш погляд, наколькі ўсё ж такі устойлівай будзе эта коаліцыя, это сапраўды велізарна подзея ва украінскім палітычным жыцці, і якое значэнне будзе мець вот этот пункт пра адмену пазаблокавага статусу?
Щодо скасування пазаблокового статусу, ну, тут, бачите, це залежить не тільки від України, а й від країн Північно-Атлантичного альянсу. Наскільки я знаю, то в НАТО дуже неохоче приймають країни, які мають територіальні проблеми. Мені здається, таких, я можу помилятися, але мені здається, не було таких випадків, щоб країна, яка мала з іншою державою якісь спірні території, щоб її приймали до НАТО. І тут справді це дуже буде непростий процес з огляду на багато причин членства України в НАТО.
У мене до вас є питання. Ось все ж таки, може, я помиляюся, але мені здається, що, скажімо, позиція, скажімо, президента Порошенка була більш поміркованою у многих міжнародних питаннях, чим позиція прем'єра Яценюка. Ну, ось коли, наприклад, брати знакомиті Мінські перемови, то варто пригадати, що вони були. Ввогуле, яны адбыліся на просьбу президента Порошенки. Ён позвонил Лукашенку и попросил Минск, так бы мовить, быть пляцовкой для гэтых перамоваў. Я пригадываю, что уже тады премьер Яценюк выказывался так, ну скажем так, как это лепш назвать, кисло-скептично, казав, что, мовляв, что там этой умовы Путина, у меня до яго одна умова, вали с Украины и все. А вот, тады это казалось. А зараз мы бачим, что адмова ад Мінскага формату, размовы про Женевский формат, это уже супольная позиция и премьера Яценюка, ну, по меньшей мере, до апошняга дня премьера, и президента Порошенки. Я так разумею, что позиция, скажем, вступления у НАТО, это все-таки худшей позиция блоку Яценюка, чем блоку Порошенки. Ти так это, и коли так, то ти означает это, что внешнюю политику, так бы мовить, Порошенко отдал Яценюку.
Ні, це не означає, що Порошенко віддав зовнішню політику Яценюку. По-перше, Порошенко не та людина, яка щось дуже легко комусь віддає. Це вже він не новачок в українській політиці, він, можна сказати, старожил української політики. І вся його політична біографія свідчить про те, що він дуже неохоче щось віддає, тим більше те, що йому належить безпосередньо. А згідно української конституції, обох її редакцій, як той, що скасували так і тої, що є чинною. Зовнішня політика – це є прерогатива президента України, зокрема, навіть в парламентсько-президентському форматі за президентом є дві посади. Тобто, загалом коаліцію формує уряд, але президент пропонує двох міністрів – міністра оборони і міністра закордонних справ. Це повністю прерогативи президента, він від них так просто не відмовиться. І що стосується того, хто яструб, а хто голуб, мені здається, що тут аж таких принципових не можна так категорично твердити, що Порошенко – голуб, а Яценюк – яструб.
Олександр, і ваша оцінка того факту, що коаліція все ж таки в Києві була створена, і ось цього пункту про НАТО?
Гэта безумоўна гульня на абвастрэнне з боку Кіева. Такі укід добрай порцыі адреналіну ва ўсю гэту сітуацыю. Наўрад ці Расія гэта моўчкі праглыне, і калі ўявіць такую сітуацыю, што Расія ідзе на нейкую новую агрэсію, то тады ўжо Захад пачне яе, груба кажучы, валіць канчаткова, дабіваць санкцыямі. І вось тут я хачу перакінуць масток да Беларусі, бо калі пачне валіцца Расія, то хутка згорнецца і накрыецца гэта еўразійская інтэграцыя, бо без ресурсаў яна Лукашэнку не цікавая абсалютна. Ён ужо сёння манеўруе, прымае Лаўрова і тут жа паралельна ў Мінск з Брусэлю важны чыноўнік Вігант прылятае. А вось калі Расія пачне калапсаваць, канешне, тут могуць быць у яе сутаргавыя рухі, і Беларусі таксама мала не здасца. Але ў прынцыпе гэта вось у такім драматычным контэксце стварае новы гістарычны абсяг магчымасцяў для Беларусі. Бо нават гэты рэжым тады будзе змушаны ісці хаця б на эканамічныя рэформы, болей манеўраваць у плане геапалітычным. І вось гэты калапс Расіі, ён, калі казаць наўпрост, адкрывае новыя магчымасці для Беларусі, для яе еўрапейскага шляху.
Мяркуе аглядальнік Александр Класкоўскі.
Паэт і журналіст, адзін з пачынальнікаў радыё «Свабода» Пётр Асыч марыў дажыць свой век на радзіме, але памёр пры загадкавых абставінах у Мюнхене ў 1964 годзе. У вёсцы Лукавец жыве ягоная дачка Браніслава, а неўзабаве, дзякуючы намаганням краязнаўцы Алесі Радкевіча, на яе доме з'явіцца памятная дошка ў гонар бацькі. З гэтай нагоды мы і завітаем у Лукавец.
Пазней у нашай праграме кароткі ўрывак гэтай перадачы. Александр Лукашенко, сёння выступаючы перад студэнтамі, заявіў: «Я ненавіжу нацыяналістаў, бо гэта радыкальныя людзі, якія абавязкова, як ва Украіне, прывядуць да катастрофы ў грамадстве». Ці характарызуюць гэтыя словы кіраўніка ягонае стратэгічнае стаўленне да нацыянальных праблемаў? Чаму нават на фоне украінскіх падзеяў беларускі кіраўнік так і не зрабіў крок у бок нацыянальных каштоўнасцяў, як гэта прагназавалі некаторыя аглядальнікі? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае галоўны рэдактар часопіса «Архэ» Валер Булгакаў.
Ці можна сказаць, што сённяшняе выказванне Александра Лукашэнкі, якое можна сфармуляваць такім чынам: «Я ненавіжу нацыяналістаў, але бываюць нацыяналісты ў добрым сэнсе слова», яно адлюстроўвае яго стратэгічнае стаўленне, скажам, да гэтай тэмы, да гэтай праблемы нацыяналізму, і, ну, адлюстроўвае всю, скажам так сказаць, неадназначнасць яго разумення гэтай тэмы?
Я думаю, што гэта дуже шчырае выказванне, таму я не ведаю, наколькі яно выяўляе стратэгічныя перспектывы, наколькі яно фундаментальнае, ці гэта ўклад у беларускую гуманітарную навуку. Але факт, што сапраўды так званыя нацыяналісты, людзі, якія адстойваюць нацыянальныя інтарэсы, людзі, якія хочуць адраджэння беларускай культуры, яны апошнія 20 гадоў у Беларусі пераслядуюцца, нішчацца, выціскаюцца з краіны, пазбаўляюцца пасадаў, іх канстытуцыйныя правы метадычна і цынічна парушаюцца. Таму гэта досыць шчырая канстатацыя, адно што яна зроблена з такой бы, як бы скажам, дзіцячай падкладкай. Власна кажучы, Лукашэнка ненавідзіць нацыяналістаў, таму што ў ягоным разуменні не ён аўтакратычны кіраўнік, які фактычна узурпаваў ладу і дэспатычна кіруе Беларусі, не дапускаючы канкурэнцыі палітычных эліт. На ягоную думку, акурат нацыяналісты і ёсць носьбітам так званага анталагічнага зла, што гэта каста, якая сея хаос, разбурэнне, якая, як ён пасля заявіў, дарвалася да ўлады на Украіне і запачаткавала катастрафічны сценарый.
Якраз вось у сувязі з падзеямі ва Украіне на цягам гэтых месяцаў многія палітолагі, эксперты выказвалі меркаванне, што Александр Лукашэнка будзе вымушаны ў той ці іншай ступені якраз зрабіць крок насустрач нацыянальным каштоўнасцям. Але па вялікім рахунку, акрамя некалькіх рытуальных, можна сказаць, рэплік, гэтага не адбываецца. Чаму, на вашую думку?
Ну, бачите, экспертная супольность на самой справе вельми часто выявляет свою близорукость, и в уголе она, видите, просякнутая некими эсхатологичными, так бы мовить, прочуваниями и чеканиями. Экспертная супольность долгий час пророковала непозбежность экономичного краху режима Лукашенко. Причем вельми поважанные эксперты, починающие самое позднее 2001 года, каждый год заявляли, что крах неминучий, он не за горами, и навод давали докладные, как бы, даты, коли он отбудется. А такие же самые родовод моя абсолютно иррациональная думка про то, что Лукашенко перейдет раптом на позиции, как бы, такого агрессивного белорусского национализма, якая попросту ничего супольного с речаистностью не имела, не мае и не будет иметь. Лукашенковое подтверждение про толерование национализму в певных рамках, оно, знову-таки, не есть некой революции. Это попросту констатация того статус-кво, того гетто, такого, как бы, геттоизованного, стигматизованного існування белорусской культуры, якое теперь ёсць у беларускай дзяржаве. Гэта значыць, калі ягоныя словы перакласці на звычайную чалавечую мову, гэта значыць, ён яшчэ раз катэгарычна, без всякіх, як бы, там намёкаў, заявіў, што так, беларуская культура, беларускія нацыянальныя інтарэсы будуць пераследавацца, але адначасова будуць пэўныя нішы, знаеце, там будзе выходзіць накладам тысячу штук нейкі літаратурны часопіс, будуць праводзяцца вечарыны і, напэўна, не будуць зрывацца моўныя курсы. Кажучи, ніщо тут для мене революція не з'являється, і фактично, якби, ну, сказав би, досить дивно, що такі рутинні, кажучи, констатації, рутинні виказування постійно тривожить білоруське громадство, яке спробує у їх розглядіти таємніші сенси нової політичної лінії.
Головний редактор часопіса «Архэ» Валер Булгакаў у «Бліц-аналізі свободи». Яшчэ развагі нашай слухачкі пра нацыянальнае пытанне ў Беларусі.
Паважаныя гаспадарства, звярніце ўвагу. Паяку ў Чыкага не трэба ведаць англійскую мову. Ён знойдзе квартал, дзе жывуць паякі, пазнае сваіх па мове. А хто такі беларус, які не ведае, не валодае роднай мовай? до якого етносу він приткнеться. Я зараз вспомнила, що казав Максимюк у дзвоночках. Коли навіть усі білоруси будуть розмовляти на русській мові, вони все одно застануться білорусами, бо у них є своя держава. Ваших коментарів по гэта його заяві на дзвоночках не було чувать. Ті їх не було, ті їх не пустили. Коли уже ми, білоруси, зрозуміємо, що сьогодні ми гной для російського етносу. Це не я кажу, це не моя придумка. Успомніться, у 90-е роки відкрито казали, що білоруси повинні бути гноєм для російського етносу. Казали відкрито російські політики, що Росія згубила Прибалтику, згубить Україну і Молдову, тому що у них висока національна свідомість. І ми, росіяни, не можемо дозволити білорусам, щоб вони відчули себе білорусами. І вспомніться, що робиться зараз. Поглядіть, що робиться. Усі свідомі, усі нормальні, образовані, едуковані білоруси. Де вони? Ті у міграції, ті діти у тюрмах, платять штрафи, як зараз у Вітебську. Чому ми бачимо, що робиться, душиться, особливо у Бобруйську, у Вітебську, все наше білоруське, всяка ініціатива? І чому ми мовчимо? Чому ми не кажемо, що це саме натуральне знищення, асиміляція білорусів, удушення? Ми повинні ООН звертатися, щоб розслідували, що робить тут ці зелені чоловічки у Білорусі. Людмила, город Мінськ.
Реагуйте на гарячі теми. Телефон для связи у Менску 266-39-52. Телефон автоотказник уключенный круглые сутки. Вы на хвалях Радио Свобода. Основная тема дня. Менский городский суд покинул без змены у присуд Юрию Рубцову, осудженному за жнявагу судді. Его чекает 1,5 года химии. Александр Лукашенко заявил перед студентами, что ненавидит националистов, а так само, что мова не повинна быть причиной для раздраю. Громадяне Беларуси використовывают девальвацию российского рубля, каб набыть таннейшие товары у помежных регионах. У Новополоцку затримали Андрея Гайдукова. Сегодня он раздавал улетки про политвязнев. Чиновники Светлогорского райвыканкаму спробуют забрать у Надеи Дударенки двоих опошних детей, яких она усыновила. Причиной стало то, что дети не ходят у школу, а занимаются дома. У Смоленску побывала наша корреспондентка Галина Абакунчик и переконалася, что витебские куры там тоннейшие, чем у Беларуси. Цяпер многія грамадзяне Беларусі выкарыстоўваюць дэвальвацыю расійскага рубля, каб набыць таннейшыя тавары, у тым ліку і прадукты харчавання. Рэпартаж са Смаленску.
Жыхар вёскі Зарэча Смалявіцкага району Ігар Прашко кіроўца мікрааўтобуса «Мерседес». Ездзіць сам і возіць пасажыраў на рынкі Расіі і Украіны. Стаж перавозчыка адлічвае ад 2002 году, калі яшчэ працаваў кіроўцам на птушкафабрыцы ў Смалявічах. Апошнія 3 гады займаецца гэтым як індывідуальны прадпрымальнік. Галоўны кірунак цяпер Расія. Асабліва ён выгадны ва ўмовах падзення расійскага рубля, кажа Ігар, збіраючыся ў дарогу.
Да, очень даже выгодно ездить. Даже за машинами соседками пригнал. Це 3-го Citroën. Такая маленькая, красивенькая машинка, малолитражка. Он говорит, мне обойдется 3,5 тысячи 2005 года. Красава машинка. Ну, он с Москвы ее пригнал, с Смоленск. Здесь мы только катаемся за продуктами.
Ну так, а продукты стало выгоднее брать?
Ну, конечно. Ну, если бы не выгодно, они бы не ездили, потому что я цен не знаю у нас. Я все там, что мне надо, покупаю. Вот помидоры, помню, ценник. Красивые помидорки с Абхазии, что ли, или с Грузии. 60 рублей, грубо говоря, на наши деньги 17-15 тысяч. У нас они 25. Уже ценник дешевле. Конечно, выгоднее, что, например, ценник остался такой же, а доллар подскочил. Дай-ка ж, он был 33 рубля буквально там 2-3 месяца назад, а сейчас 47. По топливу очень выгодно там заправляться. У нас почти 50 рублей на их деньги. У них 33. Я, например, поеду в Смоленск, в России заправлюсь. То есть я доезжаю до границы, ну там, чтобы у меня хватило. И потом полный бак. И получается где-то экономия $48. Только на топливе. Потому что топливо у нас дорогое. Доллар 0,8 центов. В России даже доллара нет. Курс доллара 47, а они продают по 33. Вот на Москву я, если съезжу, то экономлю, получается, где-то долларов 70 на топливе.
Товары легкой промысловости, одежда, обуток, побытовые товары Игорь по-ранейшему ездит набывать в украинский город Хмельницкий. По побытовую технику и автомобили возить покупников в Москву. По продукты харчевания у Смоленск. Кожную середу о 3-й године ночи он сядает за руль своего микроавтобуса, как полове на 7-му ранку быть на оптовом рынку у Смоленску. 5-7 пассажирских местов займают женщины разного веку, а остатняя полова микроавтобуса вызволяется от сядзенню. Позднее они заполнятся товарами. Про сколько хвилин после отправления пассажирки с Борисова и Жодина начинают драмать. А кировца, каб не спать, на всю моц, включая ласковый май и хутенько лузкая семки. Хуткость 120 км за годину, які пропановують дорожные знаки. Гэтак промельгая Рудня, умовная мяжа с Российской Федерацией, Катынь. Спробую разговорить одну женщину, якая под запис про свой бизнес расповедая не вельми охотно.
Вот эти люди, это разных городов.
Все из разных городов.
Они себе набывают, их продают.
Никто правду не скажет.
А працуют где-то?
В основном все работают. У кого скользящий график, у кого отбой. Чем это работает? Продукты дешевле. Масло и сыр, и все.
Оптовый рынок у Смоленску темна, заполненный автомобилями. Эспресс с белорусскими номерами. Еще от початку працы выстроивается черга с початку до старого москвича. Мясцовый валютчик, не хаваючыся, выконывая функции банку и переводить у российские рубли любые гроши – доляры, евро и белорусские рубли. За один российский берет 237 белорусских. При этом, охотно размовляя с белорусами у черзе, вжарится на свои тяжкости и клопоты.
Ваши соцсети?
Да.
У меня почему коньяка нет? Потому что друг, который в нее возит, простоял в ГАИ, а полный ГАИ – очередь с белорусом. А он машину отправлял со своей. Очередь с одних белорусов, машины покупают.
Ну, наши тоже все ездят, даже в салон сюда покупают, что пока Россия упала.
Неузабаве гэтая шчарга перасоўваецца ў металёвы ангар. У пераважнай большыні тут сярэдняга веку жанчыны. Малады няголены расеец, які бярэ грошы і выпісвае квіткі на тавары паводле зранёў падрыхтаванага спісу, пры гэтым нязлосна жартуе і кпіць, перапытваючы жанчын, чаму прыехалі без бульбы. За гэты час развідняе, і рынак паўстае ва ўсёй прыгажосці. Агулам кажучы, ён вельмі нагадвае беларускія рынкі з ліхіх 90-х. Зарослы быльнягом, са старымі іржавымі ангарамі, з металёвай бочкай пасярэдзіне, у якой працаўнікі ў зашмальцаванай вопратцы спальваюць друсы смецці. Неўзабаве мікраўтобус пачынае да столі запаўняцца пакункамі рыбы, кансерваў, мяса птушкі, печыва, цукерак, спіртовых напояў і іншых тавараў. Пакупніцы кажуць, кошты ўдвая, а то і ўтрая ніжэйшыя, чым дома. Да прыкладу, кілаграм вэнджанай рыбы, якая ў Беларусі не лепшай якасці і каштуе каля 100 тысяч рублёў, у Смаленску на нашыя беларускія грошы каштуе 30. Цяперашні крызіс расійскага рубля на цэнах тут амаль не адбіўся, і набываць прадукты праз абмен даляраў на расійскі рубель усё больш выгадна. Яшчэ адзін кіроўца, ён жа пакупнік Міхаіл, які прывёз групу жанчын Жодзіна ў чаканні чаргі, дзеліцца сваімі ўражаннямі ад паездак у Расіі.
Як часта бываюць скідкі?
Раз квартал, да, адназначна, хоць што-то. То вось сейчас золото, да, к Новому году начнецца апаратура, то без телевізора. Ну я ж не гавару пра наш гарызонт, іх здесь і бальніцы даже не хачат вешаць. Нормальная фірма Samsung, LG, допустим, он порядком на $250 дешевле. Хороший, там 49 дюйм. Но есть смысл съездить, заплатить за дорогу человеку и купить себе телевизор, еще деньги остались.
Ездить?
Конечно. Стиральные машины отсюда тоже будут. Ну, у них же бизнес по-другому построен. Это ж у нас скидка в спортмастере 30%. А эта скидка уже загнута давным-давно в цену была. Кроссовки, к примеру, $100 стоят со скидкой, то там они стоят, может, максимум 50.
Сюда еще что едут, здесь все свежее. То бишь, если рыба у нас в Евроауте покупать, 30 раз переморожена, то здесь она свежая. Не каждый может у нас в Беларуси, допустим, позволить себе купить пласт рыбы сразу. Те же самые куры здесь витебские, наши, белорусские, они дешевле, чем у нас в Евроопте. Обратите внимание, насколько дешевые товары наши здесь. Объяснить одно я только могу. За бесценок просто за валюту отдают, лишь бы валюту какую-то заработать. Потому что сахар наш, у нас 10 тысяч, а здесь 8.
Наш белорусский.
Да, наш белорусский сахар. Ну вот как так можно, я не знаю.
Наши белорусы купляют тут куры свои.
Да, и везут туда, и, допустим, еще некоторые продают, там, ну, чтобы дорогу отбить, и еще дешевле, чем Евроут.
Михаил, у адрозненне ад Ігара, не индивидуальный предпринимальник. Дома он працуе у дзяржаўнай установе паводле дзяжурства праз сутки, а перевозками займаются, как кажуть, увольные от основной працы час. Ободва добро знакомы и разом керуют свои микроавтобусы на иншие рынки дробного гандлю в Смоленску, как пассажирки докупили там тое, чего не набыли на оптовой базе. Тут несколько шерогов павильонов, и ці не траціна з іх пропановує белорусское мясо птушки, ковбасы, сало и вяндліну. Под шильдами витебские ковбасы, могилевский мясокомбинат, мясные деликатесы, белорусский провиант и многие іншие. У выніку белорусские покупники набывают у российском Смоленску белорусские товары, але только по нижайшим коште, чем дома. И этот факт особливо обуральный, кажуть ободва суразмовцы.
Белорусские товары здесь очень много. Мы везем тоже обратно белорусские товары, потому что здесь, получается, они дешевле еще, чем у нас. Ну, это минское печенье овсяное, которое в Минске производят. Это вродина, сухарики, куры наши обратно едут в Беларусь.
Ну, мясные изделия в основном здесь самые. Наполовину дешевле. Наше белорусское сало продают здесь, вот посмотрите вокруг. Гомельские, аршанские мясокомбинаты. Они процентов 40 дешевле здесь.
Наши чины белорусские?
Да, наши.
Это в Смоленске?
Да, здесь в Смоленске. Каким образом это все сюда попадает, никто же не знает. Ну, суть есть суть. И официально открытая. Именно бренд Беларуси на всех магазинах.
Как смотрю, здесь себе вот забеспечивая свои семьи вот таким вот чином?
Ну, если так взять приграничную зону, допустим, Могилев, Орша, ну, даже вот Витебск, да, и Минскую область, это процентов на 40. Вы же посмотрите, здесь аршанцы. Да, и Гродно, уже и Гродно сюда поехал. Людям деваться-то некуда. Все же хотят жить. А на наши скромные пенсии особо не проживешь. Кто как может добирается сюда. Кто на машине своей.
Кто на поездах, на электричках своим ездят. Ходом даже ездят.
Да. С тележками.
Это аршанцы ездят.
Все затраты. Учитывая, оно все получается все равно дешевле.
Вся эта ситуация. И нас радует и засмучает. За державу не обидно?
Очень обидно. Говорят одно, а выходит. Но я вот единственное, что хочу, жить в телевизоре. Как показывают нам все это. Очень хотел бы я там в этом государстве жить. Потому что во всем мире кризис, а у нас все хорошо. И чем дальше, оно тем хуже становится. И судя по тому, как люди ездят, раньше такого потока не было, это буквально последний год. Тогда, когда доллар 9 тысяч, вот он стал, и все, с этого момента все это как снежный ком начало накатываться. Плохо, это очень плохо для простых людей. А тому, кому суждено, тут и без Смоленска обойдется.
Когда-нибудь изменится эта ситуация, как вы лечите?
Да нет, я думаю, что в ближайшую пятилетку это все то же самое и будет. Народ уже привык к этому, и другой жизни я как бы не вижу. Ну, если только обратно шлагбаумы поставят на границах, но все равно будем, ну, не мы, так другие будут ездить окольными путями, лесами, болотами. Так же, как раньше лет 10, наверное, бензин мы возили. Все это было, есть и будет.
Покуль кіроўцы разважаюць про радости и крыўды российского шопингу, микроавтобусы наполняются товарами, что называется, под завязку. На выезде со Смоленску Игорь заезжает еще и на заправку, как бы так же само заправить и свой «Мерседес». Про 40 кілометраў умоўна мяжа саюзных дзяржаў. Беларускія мытнікі, не зачапіўшы тавары, аглядаюць салон і даюць зялёнае святло. 3 гадзіны дарогі і пакупніцы разгружаюць мікрааўтобус каля сваіх дамоў. Праз тыдзень чарговы выезд у Смаленск.
Со Смоленску вернулась наша корреспондентка Галина Абакунчик. И еще про одну особливость российского экономичного кризиса. Он сопровождается резким ростом цен на гречку. У некоторых регионах крупы подорожали удвоя и навод больше. Отметно, что нечто подобное имело место в Беларуси. Подчас валютной паники у 2011 года первое, что непомерно узлетело у цене, так само была гречка. Про незвычайную отчувальность этой культуры до финансовых тяжкостей Игорь Корней.
Про грачаны кризис российские гандлевые сетки заговорили еще на початку листопада. Менавіта тады пачалі приходить листы от поставщиков, которые попереджували про повеличение кошту на 50-70%, то бок до 45-50 российских рублей за килограмм крупов. Тем часам аналитики стверджають, что в даденном выпадку цена утворения не отповедає ніякой экономичной логіцы. Калі вытворцы набываюць грэчку ў гаспадарках па 7 рублёў за кілаграм, то на выхадзе яна ніяк не можа каштаваць 40-50 рублёў, не кажучы ўжо пра большыя цэннікі. З аднаго кілаграма грэчкі атрымліваецца прыкладна 630 грамаў крупаў. Іншымі словамі, з усімі выдаткамі на перапрацоўку і транспартаванне грэчка павінна была б каштаваць 17-20 рублёў за кілаграм. Аднак на паліцах сітуацыя кардынальна іншая, а новыя рэкорды фіксуюцца практычна штодня. Самый резкий скачок здарился у Приморья, где с уликом внутренних особливостей региону кошты и без того самые высокие в России. Коли на початку месяца гречка у гандлевых сетках у Владивостоку каштовала 80 рублей за килограмм, то теперь 110. У европейской части страны кошты вагаются от 70 до 90 рублей, что на 25-30% больше, чем еще пару тыдней тому. Отметно, что 3 года тому нечто подобное отбывалось и в Беларуси. Имкливое обесценивание рубля спричинилось до росту цену абсолютно на все харши, але особливо резко на гречку. Чому з усіх товаров так радикально реагує на фінансові катаклізми найперш гетая культура? Своє бачення грачаного феномену дає економіст Міхал Залєський.
Ось такі продукти, які дозволяють бідним плодитися і розмножатися. Це бульба і гречка. Вони дають необхідну кількість речовин, потрібних для існування. Человек может 3 пачками гречки подтримать свое житё разом с хлебом на протягу месяца без шкоды для здоровья. Ось, коли бывают кризисные моменты, масса, она отчувает, мы просто зауважаем статистичный брухованный бок. Россия, Беларусь и Украина у свете являются не только основными вытворцами, но и основными спосудцами гречки, потому что и она засваивается кепско. Тому она вот для бедных ешь. Натрамбовался гречкой, и она повольно засваивается организму, отдая силы свои. Тому, скажем, у кризисный момент искупляют вот генную гречку, и она добро заховывается, мая харчовые властивости выдатные, да помогая человеку заховать силы и здоровье. Вот люди и бедные берут. Одразу, как попыт повеличивается, ну, користаются продавцы, повеличивают кошты.
У белорусских крамах значная частка грачаных крупов российской вытворчести. Покуль дефициту не назирается, але кошты прикметно отрозниваются. Коли белорусская фасовка стартуя от 10-12 тысяч рублей, залежно от емистости пакунку, то краснодарская наближается до 18-20 тысяч. При тем, что якость поводля адмысловцев во всех выпадках приблизно однольковая. За советским часом гречка устойливо уваходила в спис дефицитных продуктов, и ее з'явление на столе часто означало подею певной важности. Як каже у гэтым зв'язку Міхал Залєський, чим глибей буде заходить кризис, тим більш відчувальним буде грачане дежавю.
Чим бідніє громадство, тим більш у структури харчування продуктів для бідних. Гречка, макарони, горох почнуть брати люди скоро, ну, станнейших круп, перловку. Тобто будуть брати те, що брали за совєтським часом. Ну, коли ми візьмемо військовий раціон, вернемося до його, то ми побачимо, що от генні перелічені продукти у їм займають значну долю. Потім стане воєнний. Военный коммунизм. Мы все это проходили, это уже было не раз. В военном коммунизме забивают тех, у кого есть гречка. Делят помеж тими, у кого ее нет.
Ажиотажный попыт на гречку, який спричинился до росту коштов, официально тлумачится дренным урожаем. Однако факты свечат про иншее. У Орловской области, другим по значности грачаном регионе России после Алтайского краю, все лето собрано 76 тысяч тонн гречки, что на 11% больше, чем летость. На Алтае колькасць сабраных крупаў неістотна ніжэйшая за сярэдні ўзровень, але, як кажуць эксперты, гэта азначае толькі адно. Расія крыху зменшыць экспарт гэтай культуры, каб забяспечыць унутраныя патрэбы. У выпадку неабходнасці магчымы нязначны імпарт з Беларусі. Але пакуль з такімі просьбамі да Менску ніхто не звяртаўся.
Перадаваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Менский городский суд покинул без зменов присуд Юрию Рубцову, осужденному за зневагу судьи. Его чекает 1,5 года химии. Александр Лукашенко заявил перед студентами, что ненавидит националистов, а так само, что мова не повинна быть причиной для раздраю. Громадяне Беларуси використовують девальвацию российского рубля, каб набыть таннейшие товары у помежных регионах. У Новополоцку затримали Андрея Гайдукова. Сегодня он раздавал улетки про политвязнев. Чиновники Светлогорского райвыканкаму спробуют забрать у Надеи Дударенки двоих опошних детей, яких она усыновила. Причиной стало то, что дети не ходят у школу, а занимаются дома. І до гэтай тэмы больш падрабязна. Такім чынам, чыноўнікі са Светлагорску праз суд спрабуюць забраць у Надзеі Дударэнкі дваіх апошніх дзяцей, якіх яна ўсынавіла. 5 прыёмных дзяўчатак і хлопчыкаў у некалі ўзорнай сям'і аддзел адукацыі Гвалтона адабраў 2 гады таму. Рэпартаж з Гомельшчыны.
Позов отделу эдукации до Надеи Дударенки на конт обмены усыновления 9-годовых Альберта и Андрея подтримливали в суде 21 листопада инспекторка профильного отделу и юрист райвыконкому. По сутности, они повторили то, что написано в позове. Ранее Дударенко отмовлялась отдавать детей у дошкольные установы, оставши школьниками, яны не наведывали гуртки и позаклясные мероприемства. До того ж сёлета от початку научального года третьеклассники на агул не ходят у школу. Директор Парыцкой средней школы Анатолий Дынько заявляя, что своим загадом спынил индивидуальное научание Альберта и Андрея Дударенко после завершения минулого научального года.
Они не занимаются по индивидуальной программе. Индивидуальное обучение было прекращено по завершении прошлого учебного года. Приказ мой есть. Решение педсовета. Они не усвоили в полном объеме программу. Дети должны ходить в школу, она их в школу не пускает.
Программу другой классы хлопчики Надеи Дударенки проходили дома. У школу так само не ходили. Того Надея Ивановна добавилась после шерогу конфликта у школе, коли хлопчики приходили до дому с гузаками и навод ранами. Боючися за их здоровье, Дударенко и потребовала призначить индивидуальное научание. Ее дозволили. И она и теперь лечит, что хлопчикам треба еще научаться дома.
Я праю по законодательству нашей страны сама выбирать форму обучения.
Керовництво школы мая на этот конт свою думку.
Можно разрешить, можно прекратить. Разрешают вообще по положению в общем среднем образовании талантливым и одаренным детям. Просто там в связи с такой ситуацией сложившись было дано. Мы думали, что наладится отношения, а видите сами, что происходит.
Надея Дударенко протягивая домогаться вертания забранных у ЕЕ 2 года тому 5 приемных детей. Позов у суд вынику не принес. Дударенко опошним часом звернулась у Совет Министров, Генеральную прокуратуру, доводячи свою позицию. Ранее той же Светлогорский отдел адукации признавал приемную семью Надею Дударенки ледь не найлепшей. Але коли она стала критиковать парадки у школе, от яких терпели дети, все переменилось. Начальница районного отдела адукации Людмила Величко, як лічить Дударенко, слала до ЕЕ комиссию за комиссией, не бачачи, наприклад, что у сусідньої прийомної сім'ї доходило до криміналу. Батька з сином гвалтили неповнолетніх дівчаток, узятих на виховання. Тепер отдел адукації, нібито діля помсти, хоче про суд позбавить надію материнських правов на усиновлених хлопчуков. Додатковий аргумент – у її ж забрали прийомних дітей. Дударенко.
Это у их месть. Раньше, когда дети ходили в школу, как только куда обращаюсь, так они начинают на детях срываться. Ни один нормальный родитель никогда не допустил бы, если ребенка избивают, и родители будут на это молча смотреть. Я обратилась в Совет Министров о том, что у меня незаконно изъятые дети, помогите вернуть детей. Они написали, отправляют в Министерство образования, и чтобы Министерство образования разобралось, ответило им, но взяло под контроль, и мне. Уже больше месяца прошло, я ответа с Министерства образования не получила. Но приезжала с управления образования Тяпугина. Возмущалась, что написала в Совет Министров. Я пишу повторно в Совет Министров, посылаю все документы с теми нарушениями, которые допустили при изъятии детей. Там же и юристы прописывали, там уже все разложено по полочкам.
Как лечит Дударенко, вслед за этим изъявился в суде позов Светлогорского отдела адукации на отмену усыновления 9-годовых хлопчуков. Суддя Людмила Сядько, якая разглядая справу, сегодня попередня заслухала ободва боки и призначила черговое посяджение на 26 листопада.
Вы слушаете Радио Свобода. На радзіме Пятра Сыча, аднаго з пачынальнікаў беларускай свабоды, неўзабаве з'явіцца мемарыяльная дошка. З гэтай нагоды ў вёсцы Лукавіц на Авілейшчыне пабываў наш корэспандэнт Дмітрий Бартосік.
А потом я еще раз скажу. Приезжали, вот приедут 3. Это с Москвы. Потом один из них, который первый был, не приезжает. 2 еще одного дают. Вот так они приезжали. Даже на Целину до меня, як я была на Целине, то меня приезжали. И вот сюда, як я еще не на Целине была, пришел молодой С ними был молодой хлопец. Понимаете, это было страшно. Парторг стоит его, ну что батьку шпиона вызвала. Потом приходят эти молодые опять писать письма. И вот я стала говорить, чему вы нас мучаете? Мы уже выросли, я уже в бухгалтерии работала тут. И говорю, мы без его живем и будем жить. На что он нужен нам? Может, он дрянный человек. А этот молодый, худеющий таки пришел и будет говорить, не, не плохий он человек, я виделся с ним, как с вами. Говорю, в кафе зашли, и я ему сказал, что мне не есть новости про вашу семью там. И вот мы в кафе зашли, и я показал фотографии мою, Марисе, моей сестры. А как мать увидел, говорит, борода затряслась и белый стал. Но однако ж он меня не выдал, я ж тут. Этот молодый. Правду он мне говорил, неправду, но я мне говорю.
И рвется позерк за Дунай, душа у ностальгии смиротной, насустрач журавом у край летить дорогой поворотной. Як добра, что у глубокий мох бесповоротно кануть слезы, что светком их был только Бог, да сумно тихие берозы. Память про Петра Сыча не зникне на егоной родиве. Не у забаве на хате ягоной дочки з'явится памятная дошка, присвеченная поэту, дякуючи намаганням краязнаўцы Алеся Радкевича.
Я дослав у выканкам пропанову, как некую улицу назвать Петра Сыча, потому что я ведаю, кто таки Сыч. Вот. И его это, там отмовились. Там никакую улицу, и никто не думал его именем называть. Ну, тогда у меня возникло такое, что треба хотя бы эту дошку усталевать, эту памятную дошку такую. Тут дозвола никакого не потребно. На хате его семьи усталевать памятную дошку такую. Не смог он у свой час вернуться сюда на Радиму, и он вельми хотел померти тут, миновито тут на Радиме, как он писал, что хотелось бы поховаться у желтым песочку, у сосонечку своим, на своей Радиме. Ну так не отрымалось. Ну, значит, у нас есть возможность вернуть хотя бы память его сюда.
Галасы з Вілейшчыны з радзімы Петра Сыча. І завяршае гэтую гадзіну эфіру песня «Неба навокал».
Краде у сябров медали. Кто хочет вечно жить, домогается славы. Да ты нема мне справы. Я поглядаю у вышиню. Давно я маю мару мою. Я вырваться жадаюсь за много полону и до неба тягнуться долонью. И придет солнечный день, а может наоборот, и нехто кинет камень, заменил огород, а я у всех камней подберу и огрету, и ночью сбугуюсь и вежу. И межа будет стоять, и сохранаться дозор, и вышиней уравняться с вершинами гор. И буду жить я высоко, высоко, где небо на вокал. Небо на вокал. На вокал. На вокал. У небе господарать боги, а я пока ранее боков не боюсь. Я до неба рукой дотянусь. И
а может наоборот. И некто гиня камень, за меня в огород, а я у всех камень. Подберу и оглежу, я ночью сбугуюсь и свежу. И вежа будет стоять, и за гранатом дозор, и вышинёй уравняться с вершинами гор. И буду жить я высоко-высоко, где небо на боку. Небо на боку. На боку. Стоять и загранаться в дозор, и вышинёй уравняться с вершиной.